Глава 13. Нам отвели место на парковке для руководящего персонала. Я попросил Сиску подождать в автомобиле и зашагал к зданию, прихватив две толстые папки с делом Эллиота. В первой содержались материалы следствия, переданные прокуратурой Винсенту, в том числе протоколы допросов и другие важные документы по расследованию дела. Во второй – записи и бумаги, накопившиеся у Джерри за 5 месяцев работы. По этим папкам можно было судить, какими уликами располагало обвинение и в какую сторону оно намеревалось направить процесс. Что касалось защиты, в ее стратегии изъяли огромные дыры, которые следовало чем-то заполнить. Вероятно, недостающие детали хранились в голове Джерри Винсента или в его ноутбуке, но толку мне от этого было мало. Разве что полиция сможет найти преступника и вернуть украденную собственность. Я направился по дорожке к офису Уолтера Эллиота и обогнул аккуратно подстриженный газон. Перед встречей с Эллиотом я составил план из 3 частей. Прежде всего, мне надо было удержать его как клиента. Затем я хотел попросить его об отсрочке дела, чтобы выиграть время и как следует подготовиться. Наконец, я собирался выяснить, нет ли у Эллиота тех самых недостающих деталей из папки Винсента. Разумеется, без первого пункта 2 последних не имели смысла. Офис Эллиота находился в так называемом первом бунгало, расположенном в глубине площадки. Бунгало звучит не очень солидно, но в Голливуде их делают с размахом. Вопрос престижа. Жить в бунгало все равно, что иметь собственный домик прямо в киностудии, а жизнь в частных домах всегда скрыта от чужих глаз. Крытое черепицей крыльцо вело по ступенькам вниз в гостиную с баром из красного дерева и газовым камином во всю стену. Я вышел на середину комнаты и огляделся. Над камином висела картина с изображением закованного в латы рыцаря на боевом коне. Он привстал на стременах и, приподняв забрало, пристально смотрел в зал. Пройдясь по гостиной, я заметил, что нарисованные на картине глаза всегда обращали взгляд на зрителя, где бы он ни находился. Сейчас они следили за мной. «Мистер Холлер?» Я обернулся, узнав женский голос, говоривший со мной по телефону. Миссис Альбрехт, верный страж Эллиота, появилась в комнате через какой-то скрытый вход. Лучше всего ее можно было описать словом «элегантность». Она обладала той зрелой красотой, которая с годами становится только привлекательнее. В ее волосах уже появились седые пряди, но она не пыталась их закрасить и не скрывала тонких морщинок, собравшихся в уголках губ и глаз. Миссис Альбрехт вела себя так, словно была вполне довольна собой. А в Голливуде, насколько я знаю, это большая редкость. «Мистер Эллиот вас примет». Направившись за ней, я свернул за угол и прошел по маленькому коридору в приемную. Миновав пустой стол, судя по всему, ее рабочее место, миссис Альбрехт приоткрыла дверь в кабинет мистера Уолтера Эллиота. Киномагнат оказался загорелым мужчиной с копной седых волос, которые над воротником рубашки были гуще, чем на макушке. Он сидел за огромным стеклянным столом. Никаких ящиков или компьютеров, лишь листки бумаги, разбросанные по столу. Что с того, если тебя обвиняют в 2 убийствах? Главное — работать. Эллиот руководил студией, будто ничего не произошло. Может, наслушался советов какого-нибудь доморощенного голливудского гуру или просто придерживался обычной тактики, принятой у обвиняемых. Веди себя так, словно ты невиновен, и все будут считать тебя невиновным. Так ты и вправду станешь невиновным. Часть комнаты занимали кресло и диван, но Эллиот остался за столом. В его пронизывающем взгляде чудилось что-то знакомое, и я вдруг вспомнил, такой же был у рыцаря на полотне в гостиной. «Мистер Эллиот, а это мистер Холлер», — представила нас миссис Альбрехт. Секретарша кивнула на стул, стоявший по другую сторону стола. Когда я сел, Эллиот, не поворачивая головы, жестом попросил миссис Альбрехт удалиться, и та молча вышла. За свою карьеру я защищал и представлял в суде 2 убийц. Первое правило – нет никаких правил. Убийцы могут быть любого вида и характера – богатые и бедные, скромные и наглые, слезливые и черствые. Здравый смысл подсказывал, что Эллиот вполне может оказаться убийцей, человеком, который хладнокровно избавился от жены и ее любовника, не сомневаясь, что легко выйдет сухим из воды. но в его внешности и манере поведения ничто не свидетельствовало ни за, ни против этой точки зрения. Впрочем, так обычно и бывает.
«Что случилось с моим адвокатом?» — спросил Эллиот.
«Подробную информацию вы можете получить в полиции. Прошлой ночью его убили в собственной машине».
«Вот черт! И что мне теперь делать? Через неделю начнется суд, от которого зависит моя жизнь».
Он преувеличивал. Отбор присяжных должен был начаться через 9 дней, и обвинение ничего не говорило про смертный приговор. Но я не против, если клиент воспринимает ситуацию слишком драматично.
«Поэтому я здесь, мистер Эллиот, разумеется, если вы хотите со мной сотрудничать».
«А кто вы такой? Я никогда о вас не слышал».
«Вы обо мне не слышали, поскольку я стараюсь избегать огласки. Модные адвокаты привлекают много внимания к своим клиентам, они добиваются известности за их счет. Я работаю по-иному».
Эллиот покусал губы и кивнул.
«Я заработал первое очко».
«И вы получили практику Винсента?» – поинтересовался он.
«Давайте я вам все объясню, мистер Эллиот. Джерри Винсент обычно работал в одиночку, так же, как и я. В подобных случаях часто требуется помощь другого адвоката, поэтому мы друг другу помогали. Если вы взглянете на контракт, заключенный вами с Винсентом, то увидите там мою подпись и особый пункт, где говорится, что Джерри может обсуждать ваши дела со мной и включать меня в список лиц, имеющих право на конфиденциальные сведения о клиенте. Иными словами, Джерри доверял мне полностью. Теперь, когда его не стало, я займу его место. Сегодня утром председатель Верховного суда выписала ордер, передающий мне все дела Джерри. Разумеется, вы можете сами выбирать своего представителя в суде. Просто я максимально готов для этой роли и могу незамедлительно приступить к работе, хотя, как я уже сказал, выбор за вами. Я лишь объясняю, как обстоят дела».
Эллиот покачал головой.
«Просто не верится. Суд назначен на следующую неделю, и я не могу его откладывать. Я уже 5 месяцев жду, когда мне вернут честное имя. Вы не представляете, каково это невиновному человеку ждать, ждать и ждать, когда совершится правосудие. Читать всю грязь и клевету, которые выливают на меня в газетах. Чувствовать, как прокуратура дышит мне в спину, следит за каждым моим шагом, выискивая только повод, чтобы отменить залог. Взгляните». Он показал мне браслет с GPS, надетый на него судьей Холдер.
«Я хочу его снять».
Я одобрительно кивнул и сообразил, что если заикнусь об отсрочке, меня немедленно выставят за дверь. Лучше затронуть данную проблему после заключения сделки. «У меня было много клиентов, которых обвиняли ложно», — солгал я. «Я понимаю, что ждать суда порой невыносимо. Тем важнее роль защитника».
Эллиот промолчал, и я не стал продолжать тему.
«Я почти весь день просматривал ваши бумаги. Ясно, что вы не хотите затягивать процесс. В сущности, я прямо сейчас могу взяться за дело. У другого адвоката на это уйдет много времени, а я фактически готов. Мой стиль обработки клиента – смесь преувеличений и вранья, но я двинулся дальше». «Я изучил стратегию, выбранную мистером Винсентом. Думаю, менять ее не имеет смысла, но я могу ее улучшить. К следующей неделе все будет готово. Конечно, отсрочка никогда не помешает, но сейчас в ней нет необходимости».
Эллиот потер пальцем переносицу.
«Мне надо поразмыслить», — произнес он. «Поговорить с людьми, навести о вас справки. Винсента я тоже проверил, прежде чем заключить с ним контракт. Я решил, что стоит рискнуть и попробовать подтолкнуть его к быстрому решению. После своей проверки Эллиот, пожалуй, обнаружит, что я отсутствовал целый год. Возникнет много ненужных вопросов».
«Хорошая идея», — одобрил я. «Сделайте паузу, но не тяните. Чем дольше вы будете думать, тем больше шансов, что судья отсрочит дело. Я знаю, вы этого не хотите, но без мистера Винсента или другого действующего адвоката судья может занервничать и отложить процесс. Если вы выберете меня, я сразу отправлюсь к судье и постараюсь убедить его, что отсрочка не имеет смысла». Я встал, достал из кармана визитную карточку и положил на стол. «Здесь все мои контакты, звоните в любое время». Я надеялся, что Эллиот меня остановит, и мы займемся обсуждением судебного процесса, но он просто протянул руку и взял карточку. Когда я уходил, Эллиот внимательно читал ее. Не успел я открыть дверь, как она распахнулась, и на пороге появилась улыбающаяся миссис Альбрехт. «Не сомневаюсь, что мы еще увидимся», — тепло заметила она. Похоже, она слышала все, о чем говорилось в комнате. «Спасибо, миссис Альбрехт», — улыбнулся я. «Я тоже надеюсь».